Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о философии ужаса. Почему людям нравится бояться? И в чем разница между страхом и ужасом? У нас в гостях Евгений Цуркан. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько для людей естественная реакция, вот как страх?
Страх — это абсолютно естественная реакция. Более того, страх — это, скажем так, реакция организма на какую-либо угрозу. И в этом смысле он имеет безусловное эволюционное значение, потому что страх, как психическая реакция, способствует выработке, ну или то, что, чему способствует, то есть что каузирует, оказывает причинное воздействие. Вопрос большой, но так или иначе при реакции страха выделяется адреналин, выделяется норадреналин, организм мобилизуется и способен отвечать на угрозы. Это так называемая «бей или беги» стратегия, да, когда, соответственно, мы мобилизуем силы внутреннего организма для того, чтобы либо убежать от угрозы, либо каким-то образом на нее физически воздействовать. Другое дело, что социум, культура нам воспрещает определенные способы реагирования там, на угрозы, на страхи. То есть если на вас кричит начальник, да, ну, вряд ли нужно следует от него убегать или тем более его бить. И то, и другое сильно повлияет на ваш карьерный рост и, скорее всего, его погубит. Вот не испытывать страх, вот это ненормально. Это заболевание, причем достаточно редкое. Например, существует болезнь Урбаховитте. Давно ее описали. Это болезнь, когда разрушается миндалевидное тело в мозге, и человек перестает испытывать страх. И были описания, гораздо позже произведенные, так называемой пациентки S.M. Вот, ну, она безымянная, у которой вот не было, она ничего не боялась. И статистически она гораздо чаще попадала в какие-то аварийные ситуации, то есть она достаточно часто травмировалась, она жила в неблагополучном районе, но в том числе из-за того, что она не испытывала страх, соответственно, она там не переходила улицу, когда перейти улицу нужно бы было. Вот. И она, кстати, как выяснилось позже, все-таки была способна испытывать страх, но очень специфически. Когда, например, в воздухе повышался уровень углекислого газа, они искусственно эти опыты проводили, то есть создавалось искусственное удушье, она испытывала реакцию, подобную реакцию страха, причем достаточно сильную.
А у страха разная реакция, у разного страха? Условно говоря, страх перед начальником, да, что вот сейчас совещание, и страх, не знаю, что на меня летит автомобиль, да, я понимаю, что он сейчас уже не успеет затормозить. Или это одно и то же?
Это сходные реакции. Вот. Другое дело, что действительно страх можно по-разному классифицировать. Вот. То есть бывают страхи условно-природные, да, те, которые направлены на внешний мир. Страхи чего-то конкретного. Там собака, если на вас идет с пенящимся ртом, ну, логично ее бояться. Я бы даже сказал, в какой-то степени это будет эффективная реакция, потому что лучше от нее убегать или, там, по крайней мере, ну, бить не стоит, наверное. Вот, собачка все-таки.
Это да.
Да. Также бывают, соответственно, внутренние страхи, то есть страхи, которые основаны на каких-то внутренних, в том числе невротических реакциях, и страхи социальные. Страхи социальные, они, соответственно, так наполовину не относятся к какому-то конкретной объективной реальности, то есть они все равно находятся вот в этом символическом мире, прослойке, в которой, в общем, человека существует. И при этом эти страхи увеличиваются с ростом карьерным, с ростом социального статуса и так далее. То есть чем мы выше, тем больше страх, как минимум, все это потерять. Вот. Или страх, соответственно, взаимодействовать с людьми. То есть бывают социальные страхи, бывают страхи чисто природные, не разные, но плюс-минус это одно и то же в смысле реакции организма.
А вот, например, страх перед камерой, да, мы сейчас находимся перед камерой, или публичного выступления, это к чему больше относится?
Социальные, да? Социальные страхи. То есть, опять-таки, если классифицировать страхи, есть такие большие группы, например, страхи пространства, куда входит там агорафобия или, наоборот, клаустрофобия, боязнь открытых пространств, боязнь закрытых пространств, боязнь высоты, и так далее. Есть социальные страхи, то есть те, которые связаны с коммуникацией с людьми. Например, там, страх познакомиться с девушкой, страх публичных выступлений и все прочие страхи. Они, ну, естественно, у животных не встречаются, потому что животные, в общем, не часто публично выступают. Я бы сказал, совсем не выступают.
Или просто мы это не можем определить пока?
Ну как? Можем, скорее всего. Ну, публичное выступление — это определенный фрейм коммуникации, взаимодействия. Безусловно, он свойственен только людям. Другое дело, что да, там животные способны сигнализировать там, об опасности, сигнализировать о еде, сигнализировать. Но сигнал — это не символ.
И я еще вначале сказал про страх и про ужас. Насколько это тождественные понятия? Ужас — это сильный страх или наоборот? То есть не наоборот, а по-другому, скажем так.
Да. У изучения вот, различения между страхом и ужасом богатая философская именно традиция. Один из, скажем так, теоретиков, который внес существенный вклад в эту традицию, это Мартин Хайдеггер. Немецкий философ Мартин Хайдеггер говорил, что, написал точнее, что страх — это всегда страх чего-то предметно-конкретного. Вот, то есть это страх, опять-таки, собаки, страх быть укушенным, страх пауков, страх быть уволенным. Да? А ужас — это некоторый другой феномен. Это экзистенциал, во-первых, как он это называл, который помогает, позволяет нам парадоксальным образом ощутить то, чего мы ощутить совсем не можем, то есть зайти за пределы своей собственной смертности. То есть ужас появляется тогда, когда мы упираемся в границы своего бытия, когда мы понимаем, что наше бытие, наша экзистенция, наша субъектность, то есть то, что вообще мы, продолжаться больше не может. Вот. Причем это не обязательно околосмертный опыт, да, это не обязательно там испытывать перед тем, как попасть под автобус. Хотя, в общем, наверное, в эти моменты тоже очень интенсивно испытываем. Хотя, вот видите, это страх. А ужас — это именно когда мы осознаем, что мы конечны. И осознаем, что вот за этой конечностью нет ничего, что могло бы не просто... Нет ничего, что могло бы даже осознать и посмотреть на эту конечность. Вот, то есть мы здесь, мы находимся, а за пределами смерти нет ничего. То есть когда я есть, смерти нет, когда смерть есть, меня нет. А для Хайдеггера, как экзистенциалиста, в том числе его причисляют к этому направлению, было очень важно помыслить вот эту смерть, которую вот, парадоксальным образом очень сложно и непонятно, как ее вообще мыслить, потому что там нет наблюдателя, нет субъекта. И согласно его теории, ужас — это то, что приоткрывает нам вот эту завесу тайны над смертью.
А почему тогда говорят «страх смерти», а не «ужас смерти»? Вот все-таки как-то более устойчивое выражение именно «страх».
Ну, потому что, во-первых, мы о страхе чаще всего рассуждаем именно в психологическом вокабуляре, то есть в этом смысле психологи гораздо больше исследований проводят и взаимодействуют с темой страха, и поэтому, конечно, мы говорим и о страхе смерти, танатофобия, если по-умному, если по-гречески. Вот. Это либо нормальный, обычный, скажем так, страх, когда вот думаете, блин, смерть — это неприятно, и начинаете ее бояться. А есть как бы навязчивый невротический страх, как это в том числе определял Фрейд, когда вы постоянно думаете о смерти и не можете думать ни о чем другой. А у Хайдеггера это именно экзистенциальный проект. Более того, он говорил, что все бытие человека — это бытие к смерти. То есть человек, который отворачивается от своего смертного опыта, человек, который пытается забыться, то есть растворяется в каком-то повседневности, растворяется в рутинах, он как раз живет неподлинно. Вот. Хайдеггер — это один из философов, который, соответственно, подлинную и неподлинную экзистенцию различает. А подлинная жизнь — это именно когда вы как бы идете к смерти, держа ее перед глазами. Потому что в таком случае, скажем так, каждый ваш жизненный выбор становится очень важным и очень осознанным, в том смысле, что вы каждый раз соизмеряете любой свой выбор с возможностью окончания, конца. То есть вы знаете, что все, это когда-либо прекратится. Это, с одной стороны, как бы может мотивировать, то, что вот, то, что я делаю, это важно, потому что в конце концов я рано или поздно умру. То есть представьте себе бессмертным. Когда вы бессмертны, у вас бесконечное количество возможностей, которые вы можете реализовать. И в этом смысле вот это бесконечное количество, оно убивает мотивацию. А зачем? Я могу это сделать через 100 лет, через 200 лет. У меня нет какого-то дедлайна. Да. А, соответственно, если жизнь вот чрезвычайно коротка, и в этом смысле вы в любой момент можете умереть, это тоже может демотивировать в том смысле, ну а зачем что-то делать, все равно умру. Но вот баланс между одним и другим и рождает вот этот вот уникальный экзистенциальный проект «Бытия к смерти».
А нам вообще нужен вот этот страх не как защитный механизм, а как вот что-то нас такое подталкивающее, делающее нас живым? Я вот, например, вспоминаю страх сцены, да, когда тебя немножечко потрясывает, а актеров спрашивают знаменитых, боитесь ли вы там, волнуетесь ли вы, да, они говорят, без волнения, ну, я читаю, без страха невозможно вот существовать в таком пространстве.
Да, каждый раз волнуюсь. Или наоборот говорит, да нет, уже не волнуюсь. Я думаю, не волнуется человек тогда, когда что-то стало рутиной. То есть вы не волнуетесь в норме, когда чистите зубы. И вот если для вас выходить на сцену в какой-то момент вашей жизни становится то же самое, что чистить зубы, ну вот вы там какой-нибудь знаменитый ведущий мероприятий, и каждый день по три раза выходите на сцену. С какого-то момента, наверное, вы перестанете волноваться или станете волноваться существенно меньше. Нужен ли он? Да, он, безусловно, нужен. И более того, но опять-таки, вот есть патология отсутствия страха. Ни к чему хорошему оно не ведет. Соответственно, в те моменты, когда вам бы нужно бояться и что-то по этому поводу предпринять, вы просто не боитесь и ничего не предпринимаете и сталкиваетесь с последствиями такого безалаберного поведения. В этом смысле страх как боль. Боль неприятна, да? Никто бы не хотел испытывать огромное количество боли. Однако, если у человека нет болевого поведения, если у человека не испытывает боли, ну, он калечится, он умирает, он покрывается волдырями, когда берется за горячий чайник и не чувствует, что он горячий, и так далее. То есть боль, страх, они, безусловно, нужны и важны.
А почему в некоторых ситуациях страх ты раз преодолеваешь и больше этого не боишься? Например, вот у меня была такая история с прыжком, когда ноги у тебя подвязаны, роуджампинг, по-моему, называется, ага. Да? И второй раз уже мне было не страшно. А условно фильмы ужасов мне каждый раз страшно. Это какие-то разные подвиды страха, разные механизмы? Или просто так лично у меня получилось?
Это личный опыт, безусловно. Я думаю, что гигантское количество людей, которые смотрят фильмы ужасов, не так сильно их боятся. Особенно, знаете, люди, которые прям профессионально смотрят фильмы ужасов или любительски смотрят фильмы ужасов, которые все видели, они скорее их оценивают там как предмет искусства.
Нет, я имею в виду, почему после преодоления определенного страха он у тебя проходит, а после преодоления другого страха он по-прежнему остается с тобой, и каждый раз ты боишься.
Угу. Ну, смотрите, можно опять-таки каждый раз бояться чего-то очень конкретного и предметного. Это нормально, да? Каждый раз, когда на вас будет ехать машина с большой скоростью, вы будете бояться. Каждый раз, когда на вас прыгает тигр, вы будете бояться. Вот, ну, потому что это нормальная, обычная реакция организма. Другое дело, когда страх становится неврозом, и вы боитесь, вот как Фрейд описывал, что есть как бы реальный страх и невротический. И Зигмунд Фрейд по этому поводу говорил, что вот невротический страх — это когда нельзя точно определить, чего конкретно человек боится. То есть это вот мнимый в каком-то смысле страх, нет реальной опасности. И он будет повторяться и повторяться, пока там, соответственно, каким-то образом его не терапевтически не выведут и не попытаются с ним бороться. Причем непонятно, насколько это выйдет. Вот. А есть вещи, которые, соответственно, приносят нам удовольствие. Это там контролируемый страх. Есть такая теория контроля, которая говорит о том, что люди любят бояться именно в контролируемых ситуациях. Так работают там американские горки, там русские горки, что одно и то же. Роллер-костер, как их еще называют. То, что да, страшно, как бы опасно, но как бы нет. Как бы вообще не опасно. А есть, например, другие вещи, как самолеты, в которые люди садятся и... Основная их, скажем так, стратегия, чтобы люди вообще туда приходили и садились, рассказывать, что это точно не опасно. Вот вам статистика, пожалуйста. У вас гораздо больше шансов убиться в ванной или на автомобиле, чем в самолете. А люди все равно боятся. Вот. И это такой навязчивый страх, аэрофобия, который возвращается и возвращается. И да, некоторые страхи, соответственно, можно побороть, просто испытав их. Другие же нет. И если вы пускаете, скажем так, страх в свою жизнь, если вы бежите от страха, вот это этот эскапизм, попытка ухода от него может дать, может осложнить ситуацию. Например, у вас случился там какой-нибудь неприятная ситуация, случилась какая-то неприятная ситуация в метро, вот, у вас там сердце, например, заболело или еще что-нибудь, и вы после этого начинаете бояться контекста, связанных с этой ситуацией, и перестаете ходить в метро. Вот. А в результате, ну, вы как бы боретесь со своим страхом, да, избегая его, а в результате вам начинает быть страшно только когда кто-то произносит при вас метро, или когда по каким-то ассоциациям всплывает метро. И вот получается, страх конкретного со временем патологизируется, становится больше, 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 заполняет ваше бытие. Потому что да, да, иногда со страхом встречаться нужно, и, как говорил один президент, ничего не стоит бояться, кроме самого страха. Кстати, страх страха тоже есть. Фобофобия.
Раз фобии, да, вы сказали об этом, а как они вообще возникают? Есть люди, предрасположенные к этому? Вот, вот про самолет, да, вы говорили, нам же объясняют, да, что это самый безопасный вид транспорта, автомобиль куда опаснее. Но мало кто боится автомобиля, все-таки самолетов боится гораздо больше количество людей. Кто-то боится пауков, но не боится крыс, кто-то наоборот. Это из-за чего? Из-за особенностей нашей психики?
Из-за особенностей психики, из-за особенностей социализации, то есть человек мог в детстве травмироваться тем или иным опытом, его могли воспитывать, например, там, с одной стороны, как там ребенок узнает о смерти и о том, что такое смерть. С одной стороны, когда родители очень болезненно реагируют на смерть там, окружающих, у всех кого-то умирает, кто-то умирает. Человек смертен, внезапно смертен, но это еще полбеды, смертны также и все его окружающие люди. Вот. И у человека есть, конечно, желание каким-то образом это контролировать, и невозможность контролировать это в том числе вызывает страх за себя и за родственников. И вот если, соответственно, родители очень сильно болезненно реагируют на смерть родственников, ребенок это видит, ребенок это воспринимает, и у него это усваивается как страх за смерть других. С другой стороны, если же родители ограждают полностью ребенка от всех, скажем так, невзгод и неприятностей, которые связаны со смертью, ну, скажем, хомячок не умирает, а отправляется куда-нибудь к родственникам. Вот. Или там кролик тоже просто убежал. И ребенок такой, ну, убежал так убежал. Вроде ничего страшного. То все равно ребенок может начать бояться вот собственной смертности. Потому что как же так? Никто вокруг не умирает, все вечные. Вот. А я такой невечный, хрупкий и так далее. То есть я думаю, что какой-то общей схематики том, как рождаются фобии, ну, помимо того, что это страх, который как бы интенсивно переживается и с которым человек не встречается, избегает его, какой-то общей схематики нет. То есть люди боятся разного по разным поводам, и более того, большинство страхов, они действительно неприродны, то есть они связаны с социальным или они связаны с внутренней человеческой жизнью.
Причем интересно, страх может возникать даже когда ты с этим не сталкивался. То есть я никогда там не видел больших пауков, ну, видел, наверное, в зоопарке, ну, то есть, но я почему-то их боюсь. То есть ты даже не сталкиваясь с этим, заранее этого боишься. Такое же тоже возникает?
Это, кстати, интересно. Я бы поспорил. Потому что очень долгое время считалось, что человек биологически детерминирован бояться змей. Что это якобы некоторое эволюционное наше приобретение, не поведенческое, не социализирующееся, скажем так, не то, что человек усваивает в ходе своего воспитания, а именно врожденное. И как это доказывалось?
Генах прописанное, да, условно?
Ну вот условно, да. Ага. И как это доказывалось? Брали там обезьяны, такие, смотрите, обезьяны тоже боятся змей. Вот. У них, соответственно, те же самые есть установки. Вот. А потом выяснилось, что, в общем, и детенышам, обезьянам, именно детенышам, показывали картинки, на которых были изображены различные животные, в том числе змеи, или показывали просто там картинки с зеленым цветом на соседних картинках змеи, и дети, и обезьян, и человеческих детенышей не показывали реакции страха. То есть очевидно, что реакция страха, как у змей, у змей, ну, змеи, наверное, тоже кого-то боятся. Как у шимпанзе, там, как у обезьян, так и у людей, это все-таки усваиваемая реакция. То есть мы очень много усваиваем благодаря тому, что мы видим, как реагируют наши значимые другие, наши окружающие. Ну, или в случае с животными, как реагирует их непосредственное окружение. В этом смысле нет нужды объяснять ребенку, что, смотри, змея, это плохо, бойся ее. Он прекрасно считает все ваши реакции и начнет бояться змей вне зависимости от того, что вы ему будете говорить. Особенно, если вы будете сами бояться змей и определенной реакции, определенным образом на это реагировать и говорить ребенку, что не надо бояться змей. Это вообще двойное послание, и у ребенка еще больше все смешается в голове.
Про страх смерти, да, вы говорили, насколько он разный у людей, может быть, разных культур, да, потому что, ну, я вот так вот навскидку, у человека верующего и неверующего это же разное отношение к смерти, да, для кого-то это смерть, для кого-то движение жизни дальше. Там есть разные, да, религиозные течения, там все по-разному, это отличается же?
Да. Безусловно. Если мы говорим про атеистический проект, когда, в общем, смерть является точкой финальной, конечной, ну, безусловно, это может невротизировать. Однако этому часто противопоставляется духовная жизнь верующего человека, у которого существует загробная жизнь, что якобы это не патологизирующее, там, бояться здесь нечего. Ну, конечно, есть чего. В любом случае, даже если есть загробная жизнь, Но нет уже в эмпирике никаких данных, что она тебе, например, гарантирована. Или какое она будет. То есть в любом случае любая религия...
Там тоже
религия...
два варианта. Вот есть рай, есть ад. Да, и тоже не факт, что попадешь куда хочешь.
Кстати, да, еще хороший вопрос. Что хуже, смерть как небытие или загробная жизнь в аду? Вот. Я думаю, множество, может быть, вариантов, что из этого лучше, что из этого хуже. Но смысл в том, что духовная жизнь верующего тоже предполагает сомнения, тоже предполагает, ну, то есть такая догматическая, прям железобетонная вера, она встречается крайне редко. Вот. Соответственно, крайне редко имеются святые, которые там способны отдать свою жизнь за свою веру. А христианские святые, они чаще всего именно такие, вот, мученики. Вот. Поэтому в этом смысле, когда говорят, что не бывает атеистов в окопах под огнем, да, в общем, вполне встречаются, да. Страх смерти переживается по-разному в разных культурах. Где-то, кстати, это, скажем так, инвариантно, потому что так или иначе все, если не боятся смерти, то думают о смерти. Вот. И философы, древнегреческие в том числе, там есть замечательный диалог о казни Сократа, как он пил цикуту, потому что благородное общество Афин приговорило Сократа к такой форме казни. Он рассказывает о том, что смерти бояться не надо, нужно свободно выходить в нее и так далее. Вот эта вот философия как искусство умирать, оно имеет очень долгую традицию. И это же сигнализирует о том, что, в общем, все так или иначе переживают этот страх смерти. Другое дело, что есть культуры, в которых страх смерти выражается, скажем так, открыто, он не табуирован, и вообще, в принципе, страх. Он же... где-то открыто произносится, то есть человек открыто признается в том, что он чего-то боится. А где-то страх и, скажем так, коммуникация, связанная со страхом, явным образом блокируется. Например, долгое время в традиционных, особенно сообществах, мужчинам было запрещено говорить о страхе. Так же, как, кстати, о боли. То есть мужчина, да, безусловно, чего-то боялся, и, наверное, в каком-то там интимном сообществе, близком, он там говорил с женой или с друзьями близкими, что ему что-то страшно. Но публично ни в коем случае нельзя было признаваться в том, что ты чего-то боишься. Вот. Это похоже на ту историю, где спартанец скрывал лисенка во время того, как стоял в строю, и лисенок начал ему грызть бок, и спартанец не показывал вид, что ему больно, пока не умер. Вот. В этом смысле показать боль гораздо хуже, чем даже умереть. И то же самое высказать страх. А вот в современных обществах страх открыто коммуницируется. Более того, наши СМИ, и это замечал еще Бодлер, а Бодлер жил достаточно давно, как бы сотканы из страхов и сотканы из ужасов. Мы открыто постоянно коммуницируем о страхах, о рисках, об угрозах, там, глобальное потепление, похолодание, апокалипсис, все умрем, кошки живут с собаками и все такое. И это, кстати, очень сильно отличает наше общество от традиционных других обществ, вот именно тем, что мы коммуницируем страх, причем коммуницируем его открыто. И это даже как бы поощряется. То есть сейчас принято говорить о слабостях, принято говорить в том числе о страхах.
Ну, как будто бы, если мы это проговорим, мы как-то с этим боремся, да, на каком-то уровне.
Да, психоанализ, по крайней мере, на этом стоит, что если отыграть какую-то ситуацию, которая там вызвала у нас, которая была для нас травматической, то как бы назвав этого демона, мы приобретем над ним власть. Вот. Другое дело, что также и коммуницируются страхи, скажем так, и они переходят во внутреннее состояние. То есть, с одной стороны, да, здесь есть терапевтическая функция, а с другой стороны, функция калечащая. Смотрите, если, например, кто-то чего-то боится, то в непатологическом состоянии он побоялся и перестал. То есть психика лабильна, она подвижна, она достаточно хорошо справляется с такими вещами. Но если, например, каждый день он начинает смотреть, где где-то происходят ужасы, и эти ужасы напрямую его касаются, потому что, ну, естественно, заметка будет написана таким образом, чтобы ее прочитали, что, во-первых, она должна быть сенсационной, она должна быть хватающей за что-то очень близкое, и она должна как бы приводить к тому, что человек это начинает перекладывать на себя. То есть нужно показать, почему это касается именно человека.
Но постарались журналисты.
Да, и журналисты, и люди, которые это читают. Ну, то есть журналисты бы не стали так писать, если бы это не пользовалось спросом. А это пользуется спросом. И, соответственно, человек начинает бояться там заголодающих детей в Африке, начинает бояться эболы. казалось бы, да, живешь в России, чего тебе боятся эболы? Ну вот такое встречается. Начинает бояться там очень многих вещей, которые не наблюдает в эмпирической реальности, потому что, в общем, мы живем в том числе вот в этой гиперреальности, в медиа и так далее, и там тоже муссируются страхи, это определенным образом отражается на общественном поведении и на нашем личном поведении. То есть эти страхи общественные, они становятся личными, и более того, общественные страхи, они как бы, скажем так, устойчивее и дольше действуют, потому что, опять-таки, психика лабильна, подвижна, а вот социальные факты, они не так подвижны.
Вы сказали про Древнюю Грецию, да, и про отношение философии, ну, к страхам. Как вот оно менялось с ходом развития философии, различных учений, вот прям с Грецией, условно, до наших дней? Ну, не так, может быть, подробно, но тем не менее.
Это невозможно будет передать как бы в какой-то краткой перспективе. Вот, я могу вернуться к Хайдеггеру и, соответственно, как он концептуализировал страх, страх чего-то конкретного, а ужас, ужас — это, соответственно, страх чего-то трансцендентного, скажем так, по отношению к нашему бытию, страх чего-то внешнего. А есть вторая линия, которая восходит к Зигмунду Фрейду, который как раз-таки определял страх через боязнь внутреннего. Вот, то есть у Зигмунда Фрейда он написал эссе «Жуткое», «Унхаймлих» по-немецки, и в 1919 году оно вышло, и он говорит, что, вопреки расхожему мнению, страх — это не страх чего-то внешнего, страх — это не страх чего-то чужеродного, чужестранного и так далее. Ну, можно вспомнить там какого-нибудь, например, Лавкрафта, который говорил, что мы боимся того, чего не способны понять. И вот этот страх незнания, страх чего-то не просто нового, а радикально нового, именно это вселяет в нас вот подлинный ужас. То есть от страха темноты, почему мы боимся темноты? Мы боимся не совсем темноты, а того, что не видим тех монстров, которые в этой темноте водятся, и которые, соответственно, могут предоставлять нам угрозу. Но также мы боимся и самого акта этого незнания, этой скрытости. Фрейд же переводит страх как бы вовнутрь и говорит, что мы боимся не чего-то совсем не похожего ни на что. Мы боимся чего-то очень... Почему «Унхаймлих» он так назвал? Жуткое. Ну, во-первых, это слово на немецком, но это слово... на русский язык дословно переводится как «недомашнее». Вот. А что такое «недомашнее»? То есть дом нам хорошо понятен, известен, он абсолютно нам прозрачен, но в то же время в нем что-то идет не так. И вот эта ключевая несостыковка и есть исток феномена жуткого. То есть что-то очень хорошо известное, что-то очень хорошо понятное, но в то же время там происходит какое-то изменение, и оно становится абсолютно жутким. И, соответственно, Фрейд показывает на пьесе Гофмана «Песочный человек», как это работает, что в «Песочном человеке» существует кукла, которая очень Олимпия, которая очень похожа на действительного живого человека. И вот это и есть источник жуткого с точки зрения Фрейда. То есть это живое и одновременно неживое. Что-то хорошо нам знакомое, но в то же время в этом что-то совершенно идет не так. Поэтому же мы боимся, например, кукол, поэтому мы боимся огромное количество ужастиков про кукол, там, от «Проклятия Аннабели» до какого-нибудь «Чакки». Поэтому мы боимся манекенов, поэтому мы боимся восковых фигур, опять-таки дом восковых фигур и так далее. Поэтому мы боимся двойников, в том числе всегда идет игра вот в это живое-неживое. Что-то, что должно быть нам хорошо известным и понятным, но в нем что-то не так. И вот это что-то не так рождает в нас ощущение жуткого. Вот. И, в конце концов, Фрейд как психоаналитик в том числе заканчивает тем, что мы всегда боимся в том числе самих себя. Чего-то хорошо известного, но подавленного в нас, которое возвращается в монструозных формах. Скажем, когда мы там горячо любим кого-то, но втайне даже для самих себя хотим его убить. Вот. И это проговаривается вдруг неожиданно, и вот это вот сгущение одновременно, когда вы кого-то любите и хотите убить, и пугает нас в самих себе, и, соответственно, пугает нас во внешнем мире.
Если мы боимся неизведанного, а человек, по сути, себя сам не знает, то какой-то замкнутый круг, он обречен бояться себя все время?
Ну да, да, безусловно, человек будет бояться и себя, в том числе все время, и окружающих людей, и природных эффектов, и мнимых каких-то вещей, которые ему там показали в фильмах ужаса, тоже будет бояться. И если этот страх не патологический, Вот. То есть если этот страх содержится в узде, если мы так или иначе с ним работаем и его контролируем, то, в общем, в этом нет ничего плохого. Но да, соответственно, человек либо боится чего-то внешнего, чего-то предельного или запредельного, как лавкрафтианский ужас, ужас неизведанного, непонятного, либо человек боится чего-то близкого и понятного, но критическим образом видоизмененного.
А как человек тогда может с ним бороться? Нет же такого, ну вот, почитают эту книжечку, как бороться со страхом, про страхи, да, вряд ли это на человека подействует.
Можно попробовать книжку почитать, можно попробовать к терапевту сходить, можно попробовать взглянуть в лицо страху. Я думаю, универсального какого-то метода нет, потому что и нет универсальной схематики страха. То есть страхи чрезвычайно многообразны. И, например, в случае с некоторыми страхами, вот боязнь и борьба с ними, они осуществляется достаточно просто. Либо избеганием, либо встречей и попыткой побороть. И во многих случаях это, в общем, ну, идет на пользу человеку. Например, если я боюсь собак, я не буду заводить собак. Если я там боюсь, что кошки мне ночью вылежут глаза, вот, я, соответственно, не буду заводить кошек. А самая сложная ситуация — это когда хочется и колется. Вот, то есть, когда человек чего-то боится, но ему этого очень хочется. Например, хочется подойти и познакомиться с девушкой где-нибудь на улице, хотя не знаю, сейчас вообще знакомиться на улицах. Ну, например, в Тиндере написать, не знаю.
Вот его как раз нет.
А, ну, тогда написать где-нибудь, где еще можно писать. Вот, но боится человек. Вот. Или, например, хочется публично выступать, хочется быть публичным спикером, и, как вам кажется, у вас есть к этому и призвание, вот, но не может, потому что вот боитесь до дрожи в коленях. Тогда, да, безусловно, можно там и подышать в пакет, и там какие-то дыхательные практики, можно и там к терапевту сходить, и еще что-нибудь, потому что, ну, вам это нужно, и с этим, конечно, можно работать. Универсальных путей, я думаю, нет.
Еще говорят, у страха глаза велики, то есть он преувеличивает все, если чуть в сторонку отойти и посмотреть со стороны, оно не таким страшным, наверное, покажется.
Да, безусловно, такая холодная объективация, скажем так, когда вы именно отстраненно смотрите на что-то, оно часто помогает, вот, но не всегда вы способны это сделать. Как знаете, когда мы смотрим какую-нибудь буфонаду, там очень часто главным персонажам, ну, больно. Вот. Ну, то есть буфонада на этом построена, да, что человеку достаточно больно внутри, ну, скажем, там, один дома. Да, нам смешно, а грабителям вообще ни разу не смешно. Грабителям прям грустно внутри фильма. Однако нам смешно. Почему? Потому что грабители внутри фильма, а мы снаружи. То есть у нас мы как бы отстранились, и в этом смысле, что происходит там, нас в этом не касается. То же самое, конечно, работает и с противоположным жанром, то есть не комедийным, а жанром хоррора. Если вам абсолютно, ну, все равно на то, что происходит с людьми внутри, то это не то, чтобы превращает его в комедию, но превращает его в развлекательное кино. Скажем, какая-нибудь франшиза «Пятница 13-я», я не думаю, что она вообще пытается кого-то напугать. Скорее наоборот, она пытается развлечь.
А от страха может быть прививка? Вот, ну, прививка не имеется в виду, что препарат, а имеется в виду какие-то маленькие порции страха, тебя закаляют или нет?
Безусловно, кино в том числе, скажем так, помогает нам, ну, хоррор-кино, хоррор-муви, безусловно, помогает нам в том числе как бы выводить некоторые наши потаенные желания, если возвращаться к Фрейду, в область дозволенного. То есть, например, там, пытать людей — это нехорошо, и все об этом знают, а вот посмотреть на то, как пытают людей, вроде как можно, и вроде как не так сильно возбраняется в обществе, как непосредственное действие.
А почему вот вы сказали сейчас про пытки, да, в кино, что, ну, понятно, что никого пытать нельзя, но на это можно посмотреть, но вот лично я, опять же, у меня страшно смотреть, как людей пытают. Я вот просто, ну, не хочу этот неприятный момент. Это что, страх, или я такой слишком нежный? Вот почему-то, хотя я и нежность — разные вещи, да? Почему это у меня возникает? Я боюсь какого-то финала или что это в жизни произойдет?
Да, когда я сказал про пытки, я, естественно, отсылал к современному, очень популярному жанру torture, в общем, связано с пытками. Это «Пила», франшиза, это там «Хостел» и так далее. И судя по тому, сколько частей у «Пилы», это действительно пользуется спросом. То есть людям действительно очень интересно почему-то вдруг на это смотреть. Но опять-таки, не всем людям и не всегда. То есть действительно у каждого разные, скажем так, пороги. Опять-таки, то же самое, как с юмором. Некоторые шутки оскорбят многих, другим только такие шутки и нравятся. Некоторые вещи приведут в ужас очень многих, другим эти вещи только и нравятся. Безусловно, это связано с насмотренностью. Вот, то есть, если вы посмотрели там очень-очень много ужастиков, это не сделает вас маньяком, но это приведет к тому, что другие ужастики вы будете смотреть гораздо более спокойно. Вот. И да, безусловно, зависит в том числе и от воспитания. То есть, если вы там с детства смотрели какие-то жестокие фильмы, вы не станете жестоким человеком, но будете гораздо спокойнее воспринимать насилие в кино. Потому что, опять-таки, не нужно предполагать, что агрессивные игры или кино ведут к агрессии в жизни. По крайней мере, ни одного статистического исследования такого с такими результатами проведено не было. Но это, во-первых, да, сублимирует негативные эмоции в вполне себе безобидное русло. А во-вторых, человек всегда осознает, что он в этот момент делает. То есть, если вот человек путает игровую реальность с реальностью, это патология. Если человек путает кино и реальность, это патология. Но это другого рода патология. А так, да, бесконечно можно смотреть, соответственно, на искусственное насилие в кино.
Мы по-разному относимся к страху мужчины и женщины или нет? И бывают какие-то специфические страхи у женщин или у мужчин?
Специфические страхи у женщин, безусловно, бывают. Это связано с тем, что они
Извините,
проходят...
просит вас еще раз руки, ага. Да, вот...
Ага, специфические страхи у женщин и у мужчин, безусловно, бывают. Это связано с разницей социализации, которую проводят женщины и мужчины.
Ну, родов мужчины, наверное, не боятся, да? То
да, родов мужчины не боятся, да. Безусловно. Физиологически страх реализуется одинаково, психологически, я думаю, что страх реализуется плюс-минус также одинаково. Другое дело, что да, предмет страха мужчин и женщин разный. И коммуникация о страхе тоже может быть разной у мужчин и женщин в зависимости от культуры. То есть, если, например, стоит табу на разговорах о страхе для мужчин или вдруг для женщин, то коммуницироваться этот страх не будет. И нами, кстати, это будет восприниматься как, например, бесстрашие у мужчин и страшливость женщин. В случае, если в одном случае коммуникация запрещена, в другом разрешена. Вот. Однако я не думаю, что мужчины рождаются бесстрашными или женщины рождаются пугливыми.
Страх бывает, понятно, за себя, но порой мы сильнее переживаем и боимся за других, за родных, а иногда даже вообще за незнакомых людей. Какая природа этого страха, если мне ничего не угрожает, моему физическому телу?
Физическому телу ничего не угрожает, а вам угрожает. Так же, как, смотрите, в случае увольнения физическому телу ничего не угрожает. Часто люди боятся какого-нибудь карьерного падения не из-за того, что они думают, что им нечем будет оплачивать еду, а из-за того, что им просто очень нравится их нынешнее положение, статус и так далее. То есть, опять-таки, ничего не угрожает человеку, но... как физическому телу, но угрожает ему, скажем так, социальной сущности, его статусу и его положению. В случае с родными, безусловно, это и вам угроза, потому что эти люди дороги вам, они являются частью вашей жизни, они являются вашим окружением, они для вас значимы, и это будет утрата, и утрата очень значимая и очень ценная. Во-первых, это если переводить все в такую эгоистическую плоскость, плоскость там, разумного эгоизма.
То есть все равно боюсь я за себя, получается, в этом случае. Не за них, а за себя.
Да, можно так описать.
Незнакомые люди совсем. Но ты боишься, там что-то где-то произошло, там условно какой-то природный, да, катаклизм, и у тебя какой-то вот есть страх, а что там происходит, ну, за людей ты переживаешь, да, как-то. И сам боишься оказаться в этой ситуации.
Угу. Да, безусловно, потому что человек — эмпатическое существо, он умеет перекладывать чужие эмоции на себя, он умеет испытывать и бояться за других. Но также я бы еще хотел сказать, что вот эта эгоистическая концепция, когда мы боимся за то, скажем, за себя, как бы условно всегда. Если мы там теряем родных, то мы боимся за себя и за, скажем так, ту значимую часть жизни, которая ушла вместе с ними. Если мы боимся там, за детей в Африке условно, то мы тоже как бы связываем свою жизнь с этими детьми в Африке или перекладывая их опыт на себя, представляя, вот, а если бы я голодал. Или, например, ну как буквально связывая всех жизнь, если мы, например, в миссии работаем, да, то это в том числе часть нашей социальной реализации. То есть их достаток, их довольство в том числе прямо показывает, насколько эффективна наша деятельность. Но это не обязательная концепция. Есть другая концепция, которая как раз-таки предполагает, что человек, он существует и реализуется всегда в глазах в том числе другого. И в этом смысле начинается рассуждение не с «я», которое вот бытийствует к смерти, как у Хайдеггера, а с другого, который ведет с нами постоянный диалог, в котором мы реализуемся, в котором, на глазах которого мы растем и так далее, и нам важен в том числе этот взгляд, этот значимый другой, который всегда нас сопровождает, который с нами говорит, который делает нас самим собой. Вот. И в том числе, конечно, потеря этого другого — это, скажем так, опыт смерти при жизни. Вот. Когда мы понимаем, что вот был какой-то человек, у него были реализации, амбиции, он чего-то хотел, к чему-то стремился, и эти стремления, эти амбиции и так далее, они сосуществовали с нами, они постоянно с нами обсуждались, этот человек жил с нами, а потом его в какой-то момент не стало, и вот эта невозможность диалога, эта законченность человеческого проекта, которую мы как бы ощущаем, и есть вот это то, что мы называем смертью. Вот. И да, безусловно, это, конечно, очень болезненно, и в этом смысле достаточно логично, что это вызывает у нас страх.
У современного человека страхов больше, чем у древнего грека. И мир вроде бы больше вокруг нас. Это значит, и страха в целом больше?
Страх иного рода, скажем так. Я думаю, что, смотрите, риски, да, есть, которые так или иначе, и угрозы. И они так или иначе ассоциированы со страхом. То есть нормальная реакция человека на риски и угрозы, ну, на угрозу, по крайней мере, это там страх, потому что он ведет к какому-то действию по этому поводу. И я думаю, угроз у древнего человека, до греков, было, в общем, много, хватало. Буквально каждый раз выходишь, например, в лесок там заниматься бортничеством, собирательством, а тебя съедает какая-нибудь хрень. Или, например, кусает змея. Или, например, камень на голову падает. Или, например, ну и так далее. То есть это, скажем так, мир негарантированных исходов, неокультуренный мир. Мы окультурили природу, создали города более или менее благополучные. То есть вероятность того, что вы, выходя из дома, дойдете до работы, сильно выше, чем то, что вы, выходя, например, на охоту, добудете этого самого оленя условно, чтобы вашему племени было что кушать. И поэтому, естественно, это порождает страх. Страх в том числе способствует тому, что порождаются различного рода суеверия, попытка контролировать вот этот неконтролируемый мир. А мы научились с помощью техники контролировать мир. Но эта же техника породила у нас новые страхи. В том числе страх изменений. Страх перед там какими-нибудь новыми образами жизни. То есть люди очень часто боятся инновационных стилей жизни. Кто-то, например, ведет себя совсем уже не так, а мы такие: господи, какой кошмар. Неужели это произойдет и с нашими детьми? Страх там самолетов, страх технических, нашего технического окружения. Например, очень многие хорроры эксплуатируют именно страх техники. Тот же звонок делает опасным телефон, делает опасным телевизор. Видеодром делает опасным телевизор. Условный психо Хичкока делает опасным душ. Я думаю, после вот этого фильма очень многие люди, когда мылись в душе за шторкой, они испытывают какое-то очень-очень неприятное чувство во время этого. Им, например, страшно закрывать глаза, когда они моют волосы. Ну, по крайней мере, я читал про подобного рода.
Да, чтобы топора дома не было, чтобы двери никто не проломил к тебе в ванную. Чувство тревоги — это что? Это как-то связано со страхом или это просто впечатлительность повышенная у людей?
Угу. Есть две концепции. Первая говорит о том, что тревога — это, скажем так, не оформившийся страх. То есть тревога, она такая...
Преддверие страха.
Что-то. Да, преддверие страха. Мы просто тревожимся о чем-то, и если мы с этим чем-то не работаем, если не берем этого внимания, если пытаемся игнорировать, то это оформляется в страх. Вот. А другая концепция говорит о том, что тревога, что страх — это, скажем так, чистый феномен, что это чистая эмоция, а тревога — это комплекс различных эмоций, в том числе туда входит и страх, но и там забота и так далее.
А что можешь сказать о людях, которые осознанно выбирают для себя ежедневный страх? Условно, ну, пожарные, потому что заходить в здание горящее, наверное, все равно физиологически страшно.
Разные, безусловно, бывают мотивации. В некоторых патологических случаях различные рискованные занятия — это такой продолженный способ свести счеты с жизнью. Вот, то есть, как я уже говорил, человек смертен, внезапно смертен, и иногда вот эта мысль о том, что мы смертны, и мы не можем, и мы внезапно смертны, мы можем контролировать это, приводит к мысли о желании контролировать, такой, скажем так, патологическом, когда мы как бы решаем, что сами способны решить, когда этот момент наступит. Вот, то есть эту внезапность мы устраняем. Это с одной стороны. С другой стороны, скажем так, сильные эмоции в том числе вызывают привыкание к ним. Вот, то есть когда человек однажды испытал какой-то очень сильный стресс в положительном смысле, в смысле контролируемого стресса, там, когда опять-таки на американских горках покатался, ему становится иногда нужно продолжать в том же духе, то есть заново и заново испытывать эти яркие эмоции. Яркость эмоций востребует еще более ярких эмоций. Но это одна из форм мотивации. А другие формы мотивации, в общем, в том числе там... долг, если мы говорим про пожарных, социальный, общественный долг. Иногда люди преодолевают страх не потому, что они хотят свести счеты с жизнью или потому, что они адреналинозависимы, а именно потому, что чувствуют, что ну а кто кроме них?
Хорошо. Спасибо огромное за этот рассказ. Было очень любопытно, интересно. Уверен, нашим зрителям это тоже понравилось. Спасибо.
Спасибо.